Николай Полотнянко. Книга вторая. Атаман всея гулевой Руси. Ах, боже мой, чуть не забыл. Вот тебе задача. Историческое сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории. Александр Пушкин. Из письма брату Льву. Ноябрь 1824 года. Русь была не крепка, и казак Стенька Разин поманил голытьбу на удачу и риск. Из свирепого бунта пошли метастазы на Москву, но запнулись о верный Симбирск. Город был возведен, как форпост на востоке, от набегов разбойничьих сторожей крепь. Он стоял на обрыве, крутом и высоком, и сторожка глядел на немирную степь. Стенька Разин поджег Русь святую низовий, пал Царицын, Саратов, Самара, послед, и дохнуло пожаром и запахом крови на Симбирск и крутым приближением бед. «В Рустен», — доносил своему государю князь Борятинский, — «выжжен посад, сдан стрельцами острог, но снесем эту кару, уповая на Бога и строя иноземных солдат». Но Господь не помог, и бежал по Казанской дороге князь, и с ним недобитая рать. На казацком кругу, в Синбирянами сданном остроге, решено было крепость осадою брать. А пока распустил Стенька Разин загоны, по округе, чтоб гнезда к дворянские жгли, и казачьи повсюду вводили законы, и рабов превращали в хозяев земли. Истекались к Симбирску несметные толпы, и кипели, как брага, от хмеля и зла, казаки, бурлаки, бобыли и холопы, жажда мести и воли их на приступ вела. Целый месяц Симбирск в круговой был осаде, но не дрогнул державный двуглавый орел, а в Казани Борятинский новые рати собирал и на выручку к городу шел. Глава первая. Соловый конь, оставленный Максиму верным человеком, оказался крепким и привычным к лесу. Шел, сноровисто обходя поваленные старостью и буреломом деревья, не лез в чищобу, а выбирал путь попросторнее среди мелколесья и остерегался болотин, откуда несло гнилью и сыростью. В первые дни пути убеглый холоп не стремился попасть на проезжую дорогу, останавливался часто и подолгу. Думы о потерянной Любаше разрывали его сердце отчаянием. Во всем, что с ней случилось, Максим винил только себя, и от этого ему становилось еще горше. Несколько раз он порывался вернуться в Воздвиженское и сжечь усадьбу Шлыкова, но бессильный гнев понемногу отгорал в нем, хотя и это ему было ведомо. Память о Любаше всегда будет тлеть в его сердце, не затухающей болью, как угли под пеплом. Назад пути не было, и, проснувшись от шума вековых сосен, он умылся в роднике, разгрыз сухарь, запил водой и, свистнув бегавшего в кустах пса, пошел к высокому холму, чтобы оглядеться. Скользя по лиственной опаде, Максим забрался на вершину и увидел, что вокруг него, куда ни кинь взгляд, простирается дремучий лес, без малейшего намека на присутствие человека. На вершине ярко сияло солнце, а внизу лес был затенен и сумрачен. Из него еще не ушла ночь, но мало-помалу верхи деревьев уже начинали светлеть и отсвечивать молодой листвой. Внезапно отчаянно забрехал пятнаж, и черная тень скользнула по земле. Пес выскочил из-за дерева и прижался к ногам хозяина. Рядом снова промелькнула тень, и Максим понял, что своим появлением он обеспокоил орла, свившего громадное гнездо в ветвях могучего дуба. Орел сел на толстую ветку и, втягивая голову в плечи, неотрывно смотрел, готовый броситься на пришельцев в любое мгновение. Максим сбежал вниз, схватил лошадь за повод и поспешил укрыться в частых зарослях молодых дубков. Вдогон раздавался шип и клёкот разъяренного хищника. «Царь-птица!» — восхитился Максим, чувствуя, как в ногах и руках утешается дрожь ознобного испуга. «На такое чудо птицы в один день домчался бы до Волги реки. Вольно ему летать, где похочет. А тут ползи, как червяк, и не знаешь, куда выползешь». Этот случай убедил его, что в лесу смертельного подвоха можно ждать отовсюду. Максим отошел от холма, привязал Солового к дереву и рассупонил вьюг. Достал из кожаных ножен выкованный им самим клинок, полюбовался матовым блеском металла, коротко размахнулся и срубил, как блинку, в руку толщиной березку. Приладил оружие к поясу, сел на коня и направился в сторону восходящего солнца. К полудню Максим вышел на поросшую сосновым редколесьем гриву, остановился и посмотрел назад. На самом краю неба он едва отыскал холм с орлиным гнездом на дубе, а впереди перед ним простирался все тот же бескрайний лес. Спустившись с гривы, Максим обрадовался ключевому ручейку, быстро текущему в меловом ложе. Напился воды и напоил коня, который измаялся отбиваться от комаров. Было жарко, и они, качающимися столбами, висели в воздухе, лезли в рот, уши, глаза, забивали ноздри. Максим с надеждой посмотрел на небо, но на нем не было ни облачка. Перейдя ручей вброд, он вошел в ельник, сырой и тенистый. Земля под ногами мягко пружинила, колючие ветки хватали его за одежду. Было душно. Но Максим упрямо шел вперед, пока ельник не кончился, и начался светлый, в березы и осины, лес. Солнце уже клонилось к земле, и он, выбрав небольшую сухую поляну, остановился. Сняв с коня вьюг, удлинил повод и пустил Солового пастись. Пятнаш упал на траву и тяжело дышал, высунув язык. К вечеру Максим преодолел еще верст 10 пути, и когда начало смеркаться, отыскал родничок, напоил коня, набрал котелок воды и ударами ноги разломал гнилую березу на кострище. Развел огонь, вскипятил воду, насыпал в нее 3 горсти толокна, перемешал, остудил варево и поел. Костер догорал, и Максим решил, что огонь нужно поддерживать всю ночь, и поджег толстый березовый обломок, положив рядом еще несколько, чтобы пламя переходило с одного на другой. Он плохо знал лес, но осторожность подсказывала ему, что вокруг немало бродит зверей, которых следует опасаться. Пес тоже чего-то боялся, жался к хозяину, и старушка прислушивался к лесным шорохам, скрипам и вздохам. В чищобе ухнул филин. Пятнаш приподнял голову и насторожился. Максим отвернулся от света костра и огляделся. Вокруг никого не было. Лишь тревожно пошумливали верхушки деревьев. Он сгреб в кучу сухие листья, сделав из них мягкую и пахучую лежанку, и лег, положив под голову шапку. Крупно вызвездило. Небесные огни, казалось, висели совсем близко над землей, почти касаясь верхушек деревьев. Утром Максим вошел в зрелый вековой бор, где сосны были столь высоки, что, казалось, подпирали небо. Громадные деревья не теснились, а стояли в почтительном отдалении друг от друга. Прогонистые стволы увенчивали редкие ветки крон. Кора понизу, у комлей, была тверда, как камень, темна, и только где-то с середины ствола начинала светлеть и золотиться, отцеживая пахучие капли янтарной смолы. Но величавые сосны не были одиноки в этом лесу. Чуть ниже полога хохластых сосновых вершин, на фоне синего утреннего неба, выделялись острые верхушки елей. Темная, почти черная их хвоя стремительно скатывалась во все стороны вниз. В полусажении от земли резко обрывалась, открывая черно-лиловый ствол и космы лишайников, свисающих с ветвей. В прогалинах стояли кущи менее теневыносливых деревьев. Рябины, клена, липы, кустарники крушины и жимолости. Где-то неподалеку стучал дятел. Падали сверху пересохшие сосновые шишки, сыпалась хвоя. Пахло грибницей и особым крепким настоем сосны, от которого у Максима закружилась голова. Он сел на поваленное дерево, и его охватила дремота и слабость. Из этого полусумеречного состояния Максима вывел лай собаки. Пятнаш лаял часто, с повизгиванием, который выдавал страх. Соловый тоже забеспокоился и захрапел, вырывая из рук Максима повод. Он вскочил и с ужасом увидел, что перед ним медведь. Ноги подкосились, и Максим опустился на бревно. Медведь покачался из стороны в сторону и тоже присел на задние лапы, а передние раскинул, будто хотел кого-то обнять. Максим выпустил повод, конь убежал в кусты, следом за ним кинулся и пятнаш. «Как же мне с ним совладать?» — вспотев от страха, подумал он и хотел взяться за рукоять сабли, но решил оставить эту затею. 2 десятка шагов медведь преодолеет в одно дыхание и замнет его, как муху. В горле запершило, и Максим осторожно кашлянул. «Что тебе надобно, дедушка? Иди своей дорогой, а я своей. Ты не голоден, не шатун. Зачем пугаешь прохожего человека?» Я тебе зла не сделал. Отпусти меня. Максим встал и осторожно шагнул вперед. Медведь тоже встал и шагнул ему навстречу. Максим отступил и сел на бревно. Медведь тоже вернулся на старое место. Максим долго разговаривал с медведем. Рассказал, кто он, откуда и куда идет. Медведь слушал его и кивал, будто что-то понимал. Максим вконец измотался и уже решил было пойти на хозяина леса приступом, будь что будет. Но его выручила сорока-стрекотуха. Она так раскричалась над елью, под которой сидел медведь, что тот не вытерпел, рявкнул, махнул передней лапой и побрел, не оглядываясь, в заросли рябины. А сорока, прыгая с дерева на дерево и стрекоча, последовала за ним. «Слава тебе, Господи! Ушел!» Максим перекрестился и побежал искать коня. Тот спокойно пасся неподалеку, а пятнаж дремал на сухой, разогретой солнцем кочке. «Хорош сторож!» Максим легонько пнул пса. А тот виновато юлил вокруг ног хозяина и радостно лаял. Немедля Максим вскочил на коня и рысью направился от опасного места. «Может, это и не медведь был, а оборотень», — думал Максим. «И место это заклятое». За купой высоких осокорий Максим увидел ручей, напоил коня, осмотрелся и, увидев слабо заметную тропу, пошел по ней, держа коня в поводу. Вскоре пахнуло дымком, затем показались Коле ограды, в которые были узкие ворота. «Есть кто живой?» — крикнул Максим. Вскоре послышались неторопливые шаги, ворота растворились, и Максим увидел старого монаха, который, подслеповато щуря глаза, оглядывал гостя. Одежда на нем была ветхая, заплата на заплате, на плечах зипун, на ногах поскрипывали лапти. «Доброго здоровья, батька!» — сказал Максим. «Прости, Коля тебя потревожил». «Заходи», — молвил монах. «Коня за изгородь привяжи. Здесь лихих людей нет. Да и что тут им делать? Лихие люди меж обычных людей шныряют, чтобы была выгода». Он закрыл ворота, подпер их крепкой палкой. «А забор тебе для чего?» — спросил Максим. «Звери балуют. Любопытства в них много. Одна лисица забралась в келью. Я захожу, так она, бедная, чуть со страха не померла. Пришлось уйти, чтобы она выбралась». Войдя в келью, Максим увидел складень, прикрепленный в углу, и перекрестился. Сруб кельи был на полсажения заглублен в землю. Низкий закопченный потолок лоснился от сажи. Волоковое оконце, видно, никогда не затыкалось и обросло паутиной. Вдоль стены была приделана лавка, на которой лежала рогожная подстилка и полено вместо подушки. Воздух в келье был сырой и зольный. Снаружи раздался заливистый пёсий лай. Максим с отшельником вышли во двор и увидели, как пятнаж, упершись лапами в ствол ели, кого-то облаивает наверху. «Белка, видать», — промолвил монах. «Звери здесь непуганные». Максим, смущаясь, рассказал ему о встрече с медведем. «Эка не видаль, что испужался. Никогда не поймешь, что у него на уме. Вроде улыбается, а на деле скалится. В старые времена медведи отшельников чтили. О том в житии преподобного Сергия Радонежского сказано. Этот медведь ко мне захаживает. Потрясет колья, а я молюсь, чтобы живу остаться. Но во всю свою силу никогда городьбу не ломал. Побалует и уйдет». За кельей была видна обработанная земля. «Сажу каждый год капусту, репу, морковь. Этот год тыквы посадил. Хлебца и соли мне привозят из Ордатова мои дети духовные, Кирилл и Федор. Давно здесь бытуешь? 10 лет. Поначалу страшно было, особенно в непогоду. Ветер воет, деревья стонут. Кажется, бесовское войско обступило келью и ломится на приступ. Ас грешный, возглашаю имя Божие. А ты куда бежишь от отца с матерью? На лихаимца вроде не похож. От тех чад, как от головни, исходит. А ты чист душою. Только чую, не все у тебя ладно, парень. На вольные земли иду. А найду ли их, не ведаю. На прежнем месте мне было держаться не за что. Ни земли, ни избы. Была Любаша. Да это на себя руки наложила по злой воле сластника барина». Отшельник молча выслушал Максима и потянул его за рукав в келью. Там взял с полки сухарь, вяленого леща, и положил на стол. «Не надо мне угощения, батька, у меня все есть», — сказал Максим. «Ты мне лучше скажи, как такому, как я, жить дальше на белом свете». «Это должно быть тебе известно сызмала», — сказал отшельник. «А если ты того не ведаешь, то знай. Не переступай заповеди Господа нашего. Утешай свою гордыню и беги от уныния». «Куда бежать?» — в отчаянии вымолвил Максим. «От себя не убежишь. А в монастырь или в такую келью, как твоя, я не годен. Хочу жить с людьми». «А кто тебе мешает, живя среди людей, сохранить душу?» — ласково произнес монах. «Я по твоим рукам вижу, что ты с огнем и железом навык работать. Вот и трудись с зари до зари людям в радость и себе в утешение. В этом твое счастье». «Может, я на Волге его найду», — сказал Максим. «К тебе путники забредают. Знать ты ведаешь, что меня ждет на Симбирской Украине?» «Не вовремя ты побежал, парень», — вздохнул отшельник. «Ведомо мне, что скоро на Руси начнется смута, какой не бывало. А ты не прилепляйся к бунту. Кто ты? Мужик, кузнец. Вот и держись за свою работу, детей плоди. А теперь ступай. Мне время остановиться на молитву». Монах вернулся к образам, перекрестился и опустился на колени. Первые же слова молитвы унесли его душу к горним пределам от земного и суетного мира. Максим вышел из кельи, осторожно притворил за собой дверь и, ведя за собой в поводу коня, пошел вдоль ручья, который тек, понемногу раздвигая берега, проталкиваясь через лес, и становился еще малой, слабосильной, но настоящей речкой. Внезапно она раздалась вширь, и Максим вышел к небольшой запруде, устроенной бобрами. В этом месте речушка была перегорожена плотиной из деревьев и сучьев, и вода, тихо плескаясь, перетекала через ее верх. Максим поднялся повыше и остановился, оглядывая бобровые владения. Хозяева плотины особо не таились. В кустах ивняка послышался тяжелый плеск. Из камышей выплыл бобр, сплавляя за собой только что срезанную его зубами осинку. Не доплыв до плотины, он выпустил деревце, и оно по течению прибилось к перемычке, видимо, там, где это было нужно. Вынырнули еще несколько бобров из своих подземных нор и поплыли к берегу. Вскоре там послышался размеренный хруст. Бобры делали извечную, определенную им природой работу. За несколько дней до масляной недели приказчик привел в кузницу монаха. «Максимка», — велел Емельяныч, — «господин посылает тебя в монастырь. У тамошнего игумена случилась великая нужда в кузнечном умельце. Гаси огонь и скоро одевайся». «Снасти с собой брать?» — спросил Максим. «У нас добрая кузня, только вот кузнеца нет», — сказал монах, опасливо взирая на пса, который неотрывно на него глядел. «Возьми меня с собой», — пискнул сирота Егорка, что помогал Максиму по мелочам и жил в кузне. «А ну-ка ж!» — прикрикнул на мальца Емельяныч. «Поторапливайся, Максимка, и смотри меня там, не балуй». Утром на дворе завывала метелица, а к обеду распогодилось. Небо прояснилось, воссияло солнышко. Снега вокруг лежали чистые, белые, немятые. Белизны добавляли атласно-коры и березы, которые тесно стояли вдоль узкой, в одни розовальной дороги. Вокруг было празднично тихо, только изредка раздавался сорочий стрекот, доехала селезенкой старая монастырская кобыла и позванивала обмерзшей сбруей. Максиму была ведома эта дорога. Поздней осенью он шел по ней в монастырь по вызову, гадая, какую работу припас для него игумен. Путь был непростым, через глубокие овраги и крутые взгорки, а вокруг глухоманное чернолесье. Минул покров, и к вечеру крепко подморозило. Максим был в домотканном армяке и озяб так сильно, что когда его привели к игумену, губы у него дрожали мелкой дрожью. Настоятель это заметил и велел налить ему липового взвару с медом. Испив сбитню, Максим заметил, что на стольце рядом с лавкой стоят чудные часы немецкой работы. «Слышал, ты не здешних мест человек», — сказал старец. «Откуда явился? Где кузнечному умению научился?» «По весне умер брат моего барина, и по духовой меня отписал ему», — сказал, низко поклонившись Максим. «А кузнечному ремеслу научился в Туле, куда меня покойный господин определил 10 лет от роду». «Тулики добрые умельцы по железу», — сказал игумен. Тогда не дивно, что ты князю Муромскому шведский мушкет исправил. Вот теперь погляди часы, сможешь ли починить?